Этика и право, политика и социальное устройство, государственный порядок, справедливость и свобода, религия и наука, история и литература, родина и патриотизм и обо всем этом в только что вышедшей на русском языке книге Симоны Вейль. Первая публикация Симоны Вейль в России «Илиада» или «Поэма о силе» в переводе Кэтрин Таммерсон и Александра Суконика вышла в «Новом мире» в 1990 году с предисловием Сергея Сергеевича Аверинцева. Затем были и другие публикации. Но настоящим событием стало издание ее знаменитых тетрадей в 4 томах издательством Ивана Лимбаха в переводе Петра Епифанова. Там же относительно недавно вышел сборник ее эссе. И вот новая книжка, как и предыдущие, переведенные, откомментированные Епифановым. «Угоренение» или «Введение в декларацию обязанностей по отношению к человеку». Скажу сразу, что французское «devoir», стоящее в оригинальном названии, это и обязанность, то есть то, что ближе к юридическому понятию по закону, по договору. И долг, что относится скорее к сфере морали. В целом же концепция Симоны Вейль сводится к следующему. Современное общество со времен Французской революции 1789 года ставит во главу угла права человека. Но право – понятие относительное, поскольку относится к социальной сфере, ограничено человеческим. По мнению Вейль, закон должен укореняться в абсолютном, то есть в высшем и на бытийном, в другой реальности, в высшем благе, поскольку именно высшее благо, духовное, божественное начало, независимое от материального, земного, и есть основа человеческого существа. Высшее благо, собственно, и делает человека человеком. И в этом, то есть в соотнесенности с высшим благом, все люди равны, вне зависимости от расы или социального статуса. Высшее благо онтологично и абсолютно. Права продиктованы социумом, общественным мнением и потому относительны. Вейль писала свой манифест в последние месяцы своей жизни, в 1943 году, уже будучи смертельно больной туберкулезом. Манифест остался незаконченным. В книге, помимо текста «Укоренение», в приложении представлены и другие фрагменты, имеющие непосредственное отношение к трактату. Ну и, может быть, именно в этой книге, как ни в какой другой, проявилось удивительное смешение разных сторон мировоззрения Вейль. Она окончила высшую нормальную школу, где изучала философию и классическую филологию, преподавала, но с юности была увлечена левыми идеями – марксизмом, троцкизмом, анархизмом. В доме Вейль проводил свои встречи, изгнанные из Советского Союза Троцкий. Она участвовала в демонстрациях, писала политические воззвания, изучала быт и условия труда рабочих, причем на собственном опыте, например, работала на заводе «Рено». В 1932 году отправилась в Германию и примкнула к антифашистскому движению. С началом гражданской войны в Испании с отрядом анархистов поехала в Барселону. Но именно эта поездка стала переломной. Симона Вейль приходит к религии, христианской мистике, религиозным учениям Востока. Но в укоренении отчетливо видны оба начала ее мировоззрения – социальное, связанные с левыми идеями, и религиозные. По существу Вейль пишет декларацию в духе, но не в форме, государства Платона. Она обращена в будущее, имеет в виду установление нового порядка в послевоенной Франции. Вейль понимает, что ее дни сочтены, поэтому стремится сделать текст всеобъемлющим, то есть помимо общих, основополагающих тезисов, показать, как в их свете должны измениться все сферы жизни. Как изменить производство и быт рабочих, что нужно преподавать рабочим и крестьянам, в чем истоки тирании. Любое коллективное сообщество, пишет Вейль, управляемое полновластным начальником, который сам не подчинен никому, находится в руках больного. Она пишет о свободе слова и пропаганде, Сама потребность в свободе, утверждает Вейль, столь необходимая для интеллектуальной деятельности, требует защиты от внушения, пропаганды, навязчивого влияния. Все это способы принуждения, особого принуждения, которое не сопровождается устрашением или причинением физической боли, но, тем не менее, является насилием. Современная техника предоставляет чрезвычайно эффективные инструменты для этого. Это принуждение по своей природе является коллективным, а жертвами его становятся человеческие души. Государство, несомненно, делается преступным, если само использует такие способы. Текст Вейль как будто претендует на энциклопедичность, и в нем явно ощутимы элементы утопии. Вейль совершает экскурсы в историю Древнего Рима, который вызывает у нее крайнюю неприязнь. Пишет о памяти, о величии истинном и ложном, об истине, о науке и религии, в частности о том, что наука становится новой верой. Размышляет о гении и злодействе, перечисляет своих любимых авторов и безусловных, по ее мнению, литературных авторитетов, истинно великих. Она пишет о Франции прошлой, настоящей и чаемой в будущем и говорит об истинном и ложном патриотизме. И это важные и более чем актуальные звучащие сегодня слова. Ими мне и хочется закончить сегодняшний выпуск. Когда речь идет о нас самих, и даже о нашей семье, более-менее общеизвестно, что нельзя слишком хвалить себя, нельзя слишком доверять своим суждениям, когда ты сам и судья, и истец. Что следует спрашивать себя, а не правы ли, хотя бы частично, другие в своих упреках к тебе. Что неприлично слишком выдвигать себя на первое место. Что не следует думать только о своих интересах. Что, одним словом, следует ставить границы эгоизму и гордости. Но когда дело доходит до национального эгоизма, национальной гордости, им не только дается безграничная свобода, но они считаются даже чем-то вроде высшей обязанности. Уважение к другим, признание собственных ошибок, скромность, добровольное ограничение притязаний в этой области становятся преступлениями, покушениями на святое. Совершенно чистая любовь к родине сродни тем чувствам, которые внушают человеку его маленькие дети, его старые родители, любимая женщина. Мысль о слабости может воспламенить любовь так же, как мысль о силе. Это пламя имеет совершенно особую чистоту. Сострадание к хрупкости всегда связано с любовью к подлинной красоте, так как мы остро чувствуем, что вещам поистине прекрасным следовало бы обеспечить вечное существование. Но этого не бывает. Но, с другой стороны, такая любовь может смотреть открытыми глазами на несправедливости, жестокости, ошибки, обманы, преступления, низости, имеющиеся в прошлом, в настоящем и в устремлениях своей страны, ничего из этого не скрывая, не замалчивая, и не умоляя. Все это в ее восприятии делается только более болезненным. Для сострадания само по себе преступление – повод не отдалиться, а приблизиться, чтобы разделить не вину, а стыд.